Киев объявил о начале контрнаступления. Диверсанты русского добровольческого корпуса под Белгородом. Российский удар по больнице в Днепре. Опять жертвы и разрушения. Ракеты и беспилотники атаковали объекты в Краснодаре и Ростовской области. ВСУ по-прежнему не берет на себя ответственность за удары по российской территории. Чей Бахмут или все, что осталось от города? Линия фронта протяженностью больше 1000 километров без особых изменений. Кому выгодна затяжная война без побед и поражений, но с тяжелыми потерями с обеих сторон? Также в нашей программе. Евгений Пригожин подводит предварительные итоги войны с Украиной.
Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. И как-то у нас все вот не складывается.
МВД России разыскивает актера Алексея Панина.
И меня встретили мои друзья и сказали: Леш, ты знаешь, что в твоей квартире обыск? И, собственно говоря, вот уже в Америке я стал террористом.
Что будет, если победит конкурент Эрдогана Кылычдароглу?
В частности, посредническая роль Анкары будет пересмотрена, поскольку оппозиция сейчас довольно активно выступает с таких антиэрдогановских позиций, мол, они все будут пересматривать.
Избирательная санкционная политика Евросоюза.
Страны Европейского Союза во многом подыгрывают российским чиновникам, потому что, ну вот, начиная с прошлого года, в Европе приняли решение закрывать реестр юридических лиц во многих странах.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 21-й недели 23-го года и обсудим их с военным экспертом Давидом Гендельманом, журналистом-расследователем Григорием Пасько, востоковедом Русланом Сулеймановым и с актером Алексеем Паниным. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube. Наша первая тема – диверсанты из русского добровольческого корпуса.
РДК вперед!
В понедельник, 22 мая, на территорию приграничного с Украиной Грайворонского городского округа Белгородской области проникает диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Но возвращаться пока в свои дома временно пока не стоит.
В результате проникновения ДРГ начались бои с применением артиллерии и тяжелой техники в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора Подол. Диверсанты действуют практически в онлайн-режиме. Уже в понедельник утром интернет буквально пестрит короткими видео от военных, именующих себя РДК или Русский добровольческий корпус. Вместе с ними на видео появляются добровольцы из Легиона Свободы России, идентифицирующие себя гражданами Российской Федерации в составе ВСУ, а западная пресса придумывает новый термин – проукраинские российские сепаратисты.
Так что ты скажешь?
Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам.
И дедушка Путин совсем
скоро, наверное, превратится в липовый мед.
Операция закончилась за 3 дня. Диверсанты вернулись с трофеями, но не без потерь. 2 убитых и 10 раненых. В вылазке принимали участие около 100 бойцов, в арсенале которых было 2 танка и 7 бронированных машин.
Наш основной трофей, разумеется, стоит за моей спиной. Помимо
что
этого,
это
БТР. Есть несколько единиц оружия, которые мы взяли. Есть пленный, есть... Да, большой трофей – это антидроновая пушка, потому что у нас ее до сих пор не было, она довольно дорого стоит.
Цель нападения – отвлечь внимание от ситуации на Бахмутском направлении, считают в Кремле. Официальный Киев свое участие в этом проекте отрицает. Но глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в одном из своих интервью намекнул, что одобряет действия РДК. Тем временем 22 мая была 3-я из известных публично диверсионная вылазка РДК на территорию России. Предыдущая состоялась не так давно, 2 марта 2020. 2023 года в Брянской области. В РДК обещают еще и уже очень скоро.
Работает РДК.
На ликвидацию диверсантов российские силовики бросили армию, погранслужбу, Росгвардию и ФСБ. В прокремлевском телеграм-канале ВЧК ОГПУ опубликовали разговор с матерью 18-летнего солдата-срочника из Карелии Ивана Ф., который, вероятно, был ранен в Белгородской области в момент прорыва диверсантов из РДК. Из разговора стало известно, что границу Российской Федерации в Грайворонском районе охраняли 25 человек военных, большая часть из которых – срочники.
25 человек, и с ними был один мобилизованный и вроде как лейтенант. Больше никого не было. Да-да-да, все срочники с ним были, да. По обстоятельствам, чтобы их обстреливали, он бежал, вот его единственный лейтенант в машину запихал, и вот в госпиталь отвез каким-то парнем. Потом лейтенант вроде как вернулся обратно туда с другими ребятами. Это, как сказал, с утра это у них там началось.
Полковник ВСУ в отставке, в прошлом руководитель информационного центра Черноморского флота ВМС Украины Владислав Селезнев, уверен, диверсионная вылазка РДК – успешная информационная войсковая операция. С одной стороны, оттянуть силы врага с других направлений, с другой, привлечь к себе сторонников внутри России. Скорее всего, говорит Селезнев, РДК действует под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в полной мере пользуется предоставленными им возможностями.
Эти операции краткие по своей продолжительности, но они весьма болезненны для самолюбия путинского режима. Потому как, с одной стороны, белгородский губернатор Гладков рассказывает о том, что он потратил 10 миллиардов рублей для создания так называемой засечной межи, а по факту межи нет, и денег нет, и граница словно дырявое решето.
Но вызовет ли такой метод борьбы с российским диктатором увеличение числа сторонников в рядах РДК? Или, может, добровольцев станет больше у Легиона Свободы России? Но что главное, повлечет ли вооруженное сопротивление демонтаж режима Путина, а не смуту или гражданскую войну? На этот вопрос ответить сложно, говорит эксперт по международной безопасности из Эстонии Игорь Грецкий. С одной стороны, у РДК есть фундаментальные разногласия с российскими либералами касательно методов борьбы с кремлевским режимом. С другой стороны, существуют большие сомнения о революционных настроениях внутри российского общества, говорит Грецкий.
В 90-е годы, после августовского кризиса, по сути дефолта, в 98-м году у Ельцина рейтинг был 1,2%. Никто за вилы не брался, и Ельцину удалось усидеть в своем кресле до конца 99-го года. Хотя была и Чечня первая, потом Чечня вторая началась. Я бы здесь воздержался от каких-то оценок.
Тем временем в самом РДК заявляют, что количество их сторонников растет в геометрической прогрессии. Телеграм-канал добровольческого подразделения вырос в 3 раза. А от желающих вступить в их ряды, по словам начальника штаба РДК Александра Фортуны, нет отбоя. Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
С нами на связи военный эксперт Давид Гендельман. Давид, здравствуйте. Какое впечатление на вас производит этот русский добровольческий корпус? Очень много пиара или действительно это сила, которая может наносить какие-то болезненные удары по приграничным территориям России?
Прежде всего, еще раз надо сказать, что понятно, что он действует под руководством украинской разведки. Никто не даст проводить такие самостоятельные действия на своей границе, тем более во время войны. Конкретно боевые возможности из того, что известно об этом рейде в Белгородской области, действовала примерно усиленная рота. Не факт, что там действительно весь личный состав был из именно РДК, либо из Легиона Свободы России, но в основном те, которые были показаны на камеру, в принципе, для того их и собрали, именно для таких действий, то есть для таких, что называется, булавочных уколов, для пропагандистских акций, для таких рейдов, в принципе, их хватает на что-то большее, пока не факт, потому что действительно неизвестно, сколько у них вообще личного состава, можно ли их задействовать для каких-то более крупных операций, но вообще не факт, что это и нужно, потому что, в принципе, возможно, их самое разумное использование это и есть примерно вот такие рейдовые операции, которые в первую очередь имеют пропагандистское значение.
Скажите, Давид, а как вы восприняли заявление Михаила Подоляка о том, что контрнаступление ВСУ началось? Это чистый пиар или тактика ввода в заблуждение противника?
Если сравнить это заявление с заявлением Данилова о том, что наступление еще не началось, но может начаться завтра, послезавтра или через неделю, то это, в принципе, как мы уже видели, обычное размывание, скажем так, чтобы никто не стоял секундомером и не говорил о том, когда же начнется наступление. Тем более, что сейчас и Залужный опубликовал ролик о том, что идем отвоевывать свое. Это общий месседж о том, что скоро будет. Конкретно Подоляк, видимо, имел в виду те подготовительные мероприятия наступления, которые идут сейчас, в том числе нанесение ударов по российским тылам. Но понятно, что это еще не какое-то действительно крупное наступление, которое все ожидают. Когда оно начнется, мы, видимо, его увидим более зримо, и не понадобится уже заявление о том, идет оно или нет. Само то, что он вообще это сказал, это показывает, что на самом деле оно еще не идет, иначе мы бы его уже увидели и сами.
Скажите, Давид, если стать на сторону пессимистов, нет ли у вас опасения, что ни одна из сторон не добьется успеха, а затяжная война унесет сотни тысяч жизней как военных, так и мирных граждан с обеих сторон, а конца и краю нет этой страшной войне в центре Европы?
Идет война дальше во многом зависит именно от результатов ближайшего украинского наступления, потому что хотя в принципе война на истощение никогда не выгодна никому, но понятно, что в данном случае она более невыгодна Украине, чем России. Кроме прочего, удары по Украине наносятся по всей глубине территории, миллионы беженцев и так далее. Понятно, что Украина страдает больше, именно поэтому ставка сейчас сделана на наступление. Возможно, если это наступление будет удачным и удастся изменить стратегическую обстановку на фронте, война пойдет в другую сторону, и тогда действительно возможно будет избежать сценария многолетней войны на истощение в стиле Ирано-Иракской войны. Но все зависит от того, действительно ли будет успешным и насколько будет успешным украинское наступление. Подготовка к нему идет примерно полгода. Посмотрим, насколько действительно украинская сторона хорошо подготовилась, насколько россияне подготовились его отражать. От этого будет зависеть, куда пойдет война, в какую сторону.
Не менее важная тема, точнее говоря, не менее важная персона – основатель ЧВК Вагнер Пригожин. Он вновь оскорбил министра обороны России Шойгу, досталось на этот раз его семье. Какую игру затеял так называемый повар Путина, положивший в Бахмуте 20 тысяч российских уголовников? То он пугает Кремль поражением от ВСУ, лестно отзывается об украинской армии и всячески презирает кремлевскую элиту. Это дикий или дрессированный персонаж?
Это, разумеется, не столько военный, сколько уже политический вопрос. Но понятно само то, что столько времени и такое внимание уделяется Пригожину и Вагнеру еще раз демонстрирует, насколько регулярно российская армия была не готова к такой большой войне, крупнейшей войне, которую Россия ведет со времен Второй мировой. По-хорошему, как сказал сам Пригожин, если бы российскую армию готовили как следует, никакая ЧВК Вагнера бы вообще не понадобилась. Сейчас на общем этом фоне он, разумеется, выстраивает себя как политическую фигуру, которая радеет за судьбы Отечества, вопреки толстопузым генералам, которые только греют задницы в кресле и не думают о победе. Вопрос, действительно, куда это пойдет, во многом тоже зависит от результатов того же украинского наступления, от того, как в целом будет выглядеть война. Если будет какое-то крупное поражение российских войск, то и вес различных политических фигур, в том числе Пригожина, может измениться. Если удастся удержать, возможно, он еще пока останется в тех же рамках. Но факт, что он себя последовательно отстраивает как политическую фигуру собственной частной армии, куда это может завести, зависит от результатов российско-украинской войны.
Давид, чтобы закрыть вот вопрос с Пригожиным, как вам мнение, что Путин намеренно выпускает в качестве спикера войны то Кадырова, то Пригожина, тем самым пугая всех, включая окружение? Не хотите меня, получите Рамзана Ахмадовича или еще лучше Пригожина со своей частной армией?
Это, разумеется, уже вопрос к политологам. Голова, предмет темный, исследованию не подлежит. Говорить о том, что думает Путин, это сложно. Но факт, что как минимум пока тому же Пригожину как минимум разрешается говорить то, что он говорит. Возможно, из-за того, что его не могут приструнить. Возможно, действительно, из-за того, что его не хотят приструнить. Разумеется, сказать точно может только сам Путин. Но факт, что уже много месяцев Пригожин себе позволяет то, что до сих пор никто не позволял. Возможно, действительно, кто-то за ним стоит, если не сам Путин, то какая-то приближенная к нему фигура.
Возвращаясь к военным вопросом. Украина запросила у Германии ракеты «Таурус» дальностью до 500 километров. Можно ли говорить, что ход войны решат ракеты и беспилотники? У кого больше и кто точнее, тот победитель.
Сказать нельзя. Война – это комплексное мероприятие. И вооружение, в том числе и дальнобойное, в том числе ракеты – это только один компонент. Разумеется, он очень нежелательный, он даст большой плюс, но сами по себе дальнобойные ракеты ничего не решат. Но, в принципе, это, видимо, и с российской стороны. Российская сторона применила гораздо больше дальнобойных ракет, чем Украина, и пока еще победа вовсе не на горизонте. Поэтому с украинской стороны это только один из кирпичиков, который может теоретически помочь украинскому наступлению, украинской пока еще теоретической победе. Но, разумеется, на чисто военно-техническом уровне средства дальнего поражения – это то, о чем Залужный говорил еще в своей программной статье в прошлом году в сентябре. Он говорил, что Россия ведет войну так, как ведет из-за безнаказанности, именно потому что нет паритета в дальности средств поражения. Поэтому любое средство большой дальности, которое получает Украина, как минимум частично может нивелировать эту ситуацию. Поэтому если Германия, Франция, Британия, возможно, и США передадут эти ракеты, это, возможно, и сможет изменить ситуацию на фронте, но только как один из компонентов, ни в коем случае не какой-то решающий вундервафф.
Смотрите, вот российская армия по всему периметру захваченной территории Украины выстроила эшелонированную линию обороны с блиндажами, окопами, противотанками, кубами и ежами, ПВО и плюс тысячи квадратных километров минных полей. Каким надо обладать военным искусством, чтобы с минимальными потерями преодолеть эту линию фронта?
В целом, преодоление эшелонированной обороны, это, разумеется, находится во всех учебниках. И, в принципе, и украинская, и российская армия по-хорошему учились по одним и тем же учебникам советской школы. С украинской стороны, возможно, были некоторые добавления со стороны НАТО, но в любом случае и Залужный, и другие украинские генералы, базовое образование у них все-таки советское. Поэтому мы видим и получение тех же инженерных средств от западных союзников, и мостоукладчики и так далее, средства разминирования. Всем понятно, что придется преодолевать все эти линии обороны. Но самое главное, что решит судьбу украинского наступления, это не столько фортификационные инженерные мероприятия, которые, разумеется, тоже нужны. Главное – это стойкость войск и устойчивость боевого управления, потому что на том же Харьковском направлении в прошлом году многие подразделения просто побежали, было потеряно боевое управление вплоть до уровня дивизии, хотя теоретически с тем рядом сил и средств, который был, в принципе, возможно, в том или ином участке еще можно было удержать. Поэтому сейчас, если что-то спасет, что называется в кавычках, российскую армию от украинского наступления, это, опять же, не столько минные поля, блиндажи, все остальное, именно стойкость войск и устойчивость боевого управления. Проблема в том, что в отличие от фортификации этого глазами не видно. Это мы сможем увидеть только именно по результатам украинского наступления. Только задним числом можно будет сказать, в данном случае россияне показали более хорошие показатели, чем при отражении харьковского наступления, либо нет. Вся проблема в том, что это та область, которую заранее глазами не видно. Придется оценивать только задним числом.
И у меня к вам последний вопрос. Россия медленно, но вводит новые виды вооружения, как те же корректируемые авиабомбы у МПК. Скажите, а вот ВСУ нашли противоядие против этих эффективных снарядов?
Против МПК как таковых пока нет, потому что средства ПВО от них малоэффективны. Но сейчас с усилением вообще авиационного компонента, если действительно поступят на вооружение F-16, одна из задач, которые стоят перед ними, это, что называется, простыми словами, отгонять российские самолеты дальше с помощью ракет воздух-воздух. Поэтому одна из задач это и будет противодействие этим самолетам, которые запускают бомбы у МПК. Но в целом, действительно, российская сторона как вводит и новое вооружение в виде МПК, и мы видим применение ударных дронов «Ланцет» в гораздо более широких масштабах, чем это было в прошлом году. То есть Россия со своей стороны действительно, хоть и медленно, и недостаточно, но учит уроки, наращивает вооружение, которых не хватало на теле войны, номенклатуру. То есть в любом случае украинское наступление не будет легким, кроме прочего еще и потому, что Россия действительно что может делать даже в этих условиях, когда экономика и общество полностью не мобилизованы.
Давид, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим собеседником был Давид Гендельман, военный эксперт. Холдинг «Тактическое ракетное вооружение» делает для Путина ракеты. Этими ракетами Россия обстреливает Украину. Корпорация и ее глава Борис Обносов под американскими и европейскими санкциями. Но дочь Обносова живет в Европе. По данным Фонда борьбы с коррупцией, она купила себе и мужу элитную недвижимость на деньги от ракетной компании. Но под санкции так и не попала. Почему спустя год войны многие россияне, которые получают от нее выгоду, еще не под санкциями? В этом разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Это предупреждение о том, что мы серьезны насчет своих санкций. И если увидим доказательства, мы можем запретить поставки и в те страны, которые отправляют санкционные товары в Россию.
Это фрагмент из речи председателя Еврокомиссии перед саммитом G7 этого года. Евросоюз предупреждает, отправлять в Россию санкционку опасно. Страны, которые помогают России обходить ограничения, сами под санкции и попадут. Такая же схема и с деньгами из России. Около 1500 россиян уже в санкционных списках Америки и Европы. Им запрещен въезд, с их компаниями нельзя торговать, а их имущество заморожено.
Ну, я-то тут при чем? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь.
Но 1500 – это только малая часть от тех чиновников, предпринимателей, военных и пропагандистов, которые связаны с войной против Украины. Команда Алексея Навального ведет так называемый список разжигателей войны, или список 6000. В нем уже более 7000 россиян, которых команда Навального считает сторонниками путинской агрессии. Большинство из них не под санкциями, а это и звезды государственных медиа, артисты, которые открыто поддерживают войну, и даже предприниматели, которые производят российское оружие. Летом прошлого года эта ракета убила около 20 гражданских в украинском городе Кременчуг. Через полгода такая же ракета убила полсотни мирных жителей города Днепр. Собирала эти ракеты корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Она и ее руководитель Борис Обносов под санкциями еще с марта прошлого года. Но его дочь с мужем живет в Праге. Там у них квартира за 1 000 000 евро, местный бизнес и дорогие автомобили. Деньги, по данным расследований Фонда борьбы с коррупцией, дочь Обносова заработала на поставках тактическому ракетному вооружению.
Почему чешское правительство, правительство ЕС, до сих пор этих Зориковых сюда пускает? У них глава семьи – настоящий военный преступник. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» находится под санкциями. Они участник войны в Украине. И в другом случае можно было бы сказать, вот дети за отцов не отвечают, за родителей не отвечают, это все разные истории. Но в нашем-то случае Зориковы исколотили свое состояние на подрядах корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Власти Чехии на расследование ФБК пока не отреагировали. По словам журналистов-расследователей, европейская бюрократия отвечает на подобные истории крайне медленно.
К сожалению, европейские страны, страны Европейского Союза во многом подыгрывают российским чиновникам, потому что, ну вот начиная с прошлого года, в Европе приняли решение закрывать реестры юридических лиц во многих странах. И мы уже наблюдаем эту тенденцию. Она пока не докатилась, к счастью, до самых таких известных стран, как Великобритания, ну или, допустим, Чехия.
Чаще всего, по словам журналистов-расследователей, чтобы спрятаться от санкций, российские чиновники-предприниматели переписывают свои компании и собственность на родственников или старых партнеров по бизнесу. Чтобы понять, на кого и что переписали, расследователям реестр и нужны. Алексей Репик – российский предприниматель. До вторжения в Украину его компания AirFarm получала российские госзаказы на лекарства. По данным проекта «Сканер», с 2022-го Репик зарабатывает еще и на стройках в оккупированном Мариуполе через компанию «Эрстрой».
Вот логотип компании Репика AirFarm. А это старый логотип компании «Эрстрой». И еще раз, AirFarm – А это «Эрстрой», которая работает в Мариуполе.
«Репик» только под санкциями Великобритании. В 2022 году все доли в своих строительных и фармакологических компаниях он продал матери и старым бизнес-партнерам. Семья «Репика» живет в США. Там же до сих пор работает и американский филиал Air Farm. Через него до войны «Репик» отправлял лекарства своим российским компаниям.
Его семья зарабатывает на близости к власти, живет в США и свое будущее связывает с США. И в то же время участвуют в оккупации Украины.
По данным расследований ФБК, досье, проекта, Радио Свобода и ряда других изданий и организаций, многие российские политики и предприниматели, которые попали под санкции, заранее оформили своим родственникам иностранные гражданства и виды на жительство. Из 1500 сторонников войны, кто попал под персональные европейские ограничения, только около 10 граждане Евросоюза.
С нами на связи журналист, директор Содружества журналистов-расследователей Григорий Пасько. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему, на ваш взгляд, европейские институты избирательно включают санкционные списки бизнесменов и управленцев из окружения Путина?
Здесь несколько есть причин тому. Одна из них – нормативно-правовая база ряда стран не была подстроена под эти условия санкционные. Дело в том, что есть различные нормативно-правовые базы, которые применяются к различным типам замороженных активов. Например, одна регулирует частные активы, другая – государственные. В случае с государственными поступать гораздо проще – в плане заморозки их и дальнейшей судьбы определения. А вот частные активы, которые были заморожены или арестованы, они могут быть конфискованы только в определенных случаях. Например, если будет судом доказано нарушение закона этой страны этим владельцам этих активов. Понимаете, это очень сложно, потому что демократически, бюрократическая, я бы ее так назвал, эта система предполагает наличие независимого суда. И поэтому мы видим, что несмотря на благородные недовольства команды фонда Навального, которые про Обносова сделали вот расследование, оно ни к чему в Чехии пока не привело. Сегодня или когда была информация о том, что суд Франкфурта на Майне указал на нарушения, которые были допущены при выдаче ордеров в отношении Усманова, тоже ничего ни к чему не привело. И, по мнению суда, прокуратура недостаточно предоставила доказательств. Так вот, эти доказательства добывать нужно будет после того, как будут работать специальные комиссии, допустим, финансово-аналитическое управление в Чехии. Недостаточно одного расследования журналистов.
Григорий, вот я попытаюсь стать адвокатом дьявола. Вот смотрите, человек, он директор завода, который выпускает ракеты и беспилотники. Он профессионал, который всю жизнь занимается производством военной техники. Почему он должен нести ответственность за руководство страны?
Вот вы уже, по сути дела, и подошли к бюрократической судебной процедуре, которую будут исповедовать, скорее всего, европейские страны, рассматривая подобные дела. И если Обносова еще хоть как-то можно рассматривать через призму непосредственного участия в войне путем производства ракет и руководства этим процессом производства ракет, то уж его родственников будет не так просто. В Чехии, допустим, да, моей любимой Чехии, целые кланы, по нашему мнению, мафиозные, существуют, да, которые которыми управляют разные люди, которые помогают кроты ФСБшные, получившие гражданство Чехии, помогают им в этих бизнесах. Но взять их не так просто будет. И они это понимают и на всякий случай переписывают, уже было сказано в сюжете, свою недвижимость на других подставных лиц.
Вот смотрите, еще один щепетильный вопрос. Должны ли дети богатых людей из окружения Путина, обучающиеся в западных университетах, институтах, отвечать за поступки отцов? Как тут быть с презумпцией невиновности?
Если их богатство, недвижимость, 30 машин Зорикова имеют абсолютно законное, понятное происхождение, заработанное ими лично, тогда никаких вопросов к ним быть не может. Они платят налоги, они заработали честно этим своим трудом эти деньги, а не на деньги, украденные их отцами, родственниками и так далее. Я думаю, что сейчас многие коллективы в многих странах Европы, имеется в виду коллективы профессионалов, финансистов, налоговиков, расследователей, занимаются этими детьми и этими бизнесами.
Но вот если отец честно заработал эти деньги, он выпускал ракеты, получал хорошую зарплату, премии, акции какие-то ему перепадают, и на эти деньги отправил сына учиться. Вот как тут?
Интересный вопрос, но я думаю, что в каждом отдельном случае суд вынужден будет разбираться именно применительно к конкретным ситуациям. То есть здесь не может быть универсального ответа, что да, мы всех вот будем лишать гражданства или подвергать санкциям. По сути, надо так, но сначала эти санкционные списки надо составить. И мы в этом, журналисты-расследователи, должны тоже проявлять какую-то инициативу.
Вот смотрите, не станут ли банки, блокирующие без разбора счета богатых россиян, токсичными? Репутация опустится ниже плинтуса, и люди не понесут свои деньги в эти финансовые учреждения.
Вы у меня задаете очень специфический вопрос, касающийся банковской деятельности. Я не специалист в этом. Я могу рассказать, в чем я специалист. Например, в новом проекте «Бенефициары войны», который мы, наше содружество, затеяли буквально вот недавно. И я уверен, что те расследовательские статьи, которые уже делаются нашими коллегами из разных медийных проектов и будут делаться, они будут оказывать существенную помощь не только финансово-контрольным органам европейских стран, но в том числе и банкам.
И последний мой вопрос, если очень короткий. Скажите, вот с какими трудностями, вот вы как журналист-расследователь, сталкиваетесь, когда пытаетесь получить какие-то данные по тем или иным фигурам, которые вам интересны в Европе?
Ну вот мне, допустим, интересно несколько кланов больших в Чехии. И мы сталкиваемся с тем, что эти бизнесы, у которых они были, они уже сразу же после войны в прошлом году начали перепродаваться. Контроль за ними остается прежних владельцев, но прежних владельцев отследить сейчас трудно. И уже надо отслеживать всю цепочку, по которой бизнес был продан, перепродан, спрятан и так далее. Вот эта трудность вот большая. Даже не то, что некоторые базы, там, кадастровые, реестровые, они закрыты или платные. В Чехии, например, они открыты.
Очень короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Когда мы увидим результаты расследования вашего проекта «Бенефициары войны»?
Ну, наш целая серия тем выбранных, несколько команд. Это не один десяток человек. И они из разных проектов, они в разной степени подготовленности журналисты. И уже некоторые наработки у нас есть. Кроме того, не надо забывать, что, ну, например, сегодня уже важная история, опубликовали несколько замечательных статей на эту же тему, и я думаю, что в кооперации с разными командами мы будем продолжать это, и до конца года результаты мы точно увидим серьезные и существенные.
Григорий, вам большое спасибо за беседу, было очень интересно. Моим собеседником был журналист-расследователь Григорий Пасько. О выборах в Турции и о преследовании российскими силовиками актера Алексея Панина мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Президент России Владимир Путин согласовал список покупателей российской части компании «Яндекс». Издания «Медуза» и «The Bell» называют потенциальных владельцев – консорциум российских миллиардеров. Собеседники этих изданий рассказали, что в списке покупателей находится владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Свой интерес к «Яндексу» пока подтвердил только глава ВТБ Андрей Костин. Согласно официальному заявлению Яндекса, новые экономические инвесторы не получат контроль над компанией. Его сохранит за собой топ-менеджмент Яндекса. «Медуза» пишет, что список потенциальных покупателей одобрил лично Владимир Путин на встрече с советником по корпоративному развитию Яндекса Алексеем Кудриным. По информации источников издания, список еще может измениться. Bloomberg сообщает, что Потанин и Алекперов уже сделали предложение о покупке акций Яндекса. Российская часть компании оценивается в 7-7,5 миллиардов долларов. Условия сделки озвучит совет директоров компании Яндекс.НВ. В случае положительного решения будет создана дочерняя компания, которая объединит российские активы Яндекса. Основной акционер Яндекс.НВ – траст семьи Аркадия Воложа. Он решил выйти из российского бизнеса после начала широкомасштабной войны в Украине, сохранив при этом зарубежные активы Яндекса. В частности, такие направления бизнеса, как беспилотные автомобили, облачные хранилища и образовательные сервисы. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном на трехсторонней встрече в Москве обсудили президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Совместные переговоры прошли 25 мая и длились 20 минут. Ранее во время саммита Евразийского экономического союза в Москве произошел спор между армянским и азербайджанским лидерами. Президент Алиев использовал термин «Зангезурский коридор». Премьер Пашинян расценил это как территориальные претензии к Армении. Зангезурским коридором называют проект транспортного сообщения между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. Президент Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. 25 мая во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. В свою очередь президент Ильхам Алиев сказал, что два государства могут заключить мирное соглашение, цитата, «учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана». 22 мая армянский премьер Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но поставил условие – Баку должен обеспечить безопасность армянской части населения Карабаха. На журналиста, бывшего главреда «Эхо Петербурга» Валерия Нечая завели административное дело за репост материала «Медузы». Прокуратура вменяет ему участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Его юристы оказывают помощь Нечаю. За репост интервью создателя «Масяни» Олега Куваева изданию «Медуза» журналисту грозит штраф до 15 тысяч рублей. Издание «Медуза» объявили в России нежелательным по решению Генпрокуратуры в январе этого года. По версии прокуратуры, деятельность «Медузы», цитата, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». Издание с этой формулировкой не согласно. Граждане Турции выбирают президента страны в воскресенье 28 мая. Во второй тур вышли действующий президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, у него выше 49% голосов, и кандидат от оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу. Он набрал 45% голосов. При этом кандидат Синан Аган, выступавший за ужесточение миграционной политики и в итоге занявший третье место, призвал своих избирателей голосовать за действующего президента. По итогам первого тура он получил 5% голосов. Призыв Агана стал неожиданным, поскольку ранее политик последовательно выступал против Эрдогана. Издание Bloomberg пишет, что на фоне результатов первого тура выборов турецкие акции и облигации упали в цене, а стоимость страхования государственного долга от дефолта резко возросла. Ведь инвесторы рассчитывали на победу оппозиционного кандидата и скорое прекращение нетрадиционной экономической политики Эрдогана. Как ранее писал Рейтер, второй тур президентских выборов в Турции решит, вернется ли страна на более светский путь, как она справится с экономическим кризисом и какие отношения турецкий лидер выстроит с Ближним Востоком, Западом и Россией. Реджеп Эрдоган дважды выигрывал президентские выборы в Турции. В 2014 и 2018 годах он побеждал в первом туре.
Итак, 28 мая состоится второй тур президентских выборов в Турции. Чем закончится дуэль между действующим президентом, 69-летним Реджепом Эрдоганом, и его соперником, оппозиционером Кемалем Кылычдароглу, которому 74 года? Напомню, что в минувший понедельник Синан Аган, кандидат президента Турции от Альянса АТА, набравший в первом туре более 5% голосов избирателей, заявил о поддержке Эрдогана, который вот уже 20 лет находится на вершине власти. Как результаты этих выборов отразятся на взаимоотношения Анкары и Москвы? Об этом мы поговорим с востоковедом Русланом Сулейманом. Руслан, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Что из себя представляет Центр избирком Турции? Можно ли говорить о том, что это независимый институт?
Вы знаете, я думаю, действительно можно говорить, что Центр избирком Турции независимый институт в сравнении с остальными институтами, с остальными ветвями власти в республике. Все-таки рука автократа еще не добралась до ЦИК, что мы видели, например, в 2019 году, когда в Турции проходили муниципальные выборы. И в четырех крупнейших городах страны мэрами стали представители оппозиции, включая Стамбул и Анкару. И Эрдоган и его партия были вынуждены признать это поражение. Оппозиция довольно серьезно контролирует избирательные участки, процесс подсчета голосов. Тем не менее, в ходе первого тура, как мы понимаем, оппозиция была недовольна тем, как велся подсчет голосов, как ЦИК публиковал первые данные с избирательных участков. И не случайно ведь на следующий день после выборов, уже 15 мая, Кемаль Кылычдароглу уволил своего заместителя, отвечавшего за информационные технологии. И так или иначе, оппозиция настроена на второй тур очень серьезно и убеждена, что уж во втором туре все будет еще более честно и прозрачно.
Посмотрите, Руслан, мы внимательно следим за ситуацией. И, естественно, я хочу задать вопрос, насколько сильно задействован административный ресурс Эрдогана. Берут ли под козырек чиновники на местах, чтобы помочь переизбраться нынешнему лидеру Турции?
Что касается непосредственно хода выборов, то поступали какие-то единичные сообщения о том, что в каких-то деревнях, например, голоса были отданы полностью за Эрдогана и за правящую партию. В каких-то местах появлялись бюллетени с проставленными печатями за Эрдогана. Но это, повторюсь, все носило скорее такой локальный характер. Все-таки оппозиция действительно сильно контролирует ход голосования и подсчета голосов. Административный ресурс главным образом задействовался в СМИ. Порядка 90-95% ведущих телеканалов и газет в стране принадлежат ближайшему окружению Эрдогана. И достаточно вспомнить о том, что в апреле государственная, подчеркиваю, телерадиокомпания ТРТ предоставила Эрдогану для агитации 32 часа, а Кылычдароглу только 32 минуты. Поэтому пропаганда – это важнейший инструмент, которым пользуется Эрдоган. И вот отсутствие тех медийных ресурсов, которые есть у действующей власти, это, наверное, можно сказать, такая ахиллесова пята оппозиции и Кылычдароглу в частности.
Вы как-то сказали в одном из интервью, что отношения между Москвой и Анкарой – это отношения не двух стран, а двух авторитарных лидеров – Путина и Эрдогана. Что-то может поменяться, если опять победит Эрдоган? Этого нельзя исключать.
Да, это проблема, потому что так как отношения носят персонифицированный характер, они могут измениться абсолютно в любой момент. Пока что мы наблюдаем дружбу и лобызание между двумя автократами. Они очень хорошо ладят, очень хорошо понимают друг с другом после пережитого в конце 15-го, начале 16-го года тяжелейшего кризиса, когда на турецко-сирийской границе был сбит российский самолет. Вот после этого как-то мы видим, что они друг друга хорошо понимают, но в любой момент все может измениться, потому что какое-то недовольство, какая-то личная неприязнь друг другу, несогласие с каким-то действием может вот привести, да, к непредвиденным последствиям и ухудшению отношений подчеркивают только потому, что Эрдогану или Путину не понравится что-то в действиях своего визави.
Вот вы находитесь в Турции и наверняка знакомы с жизнью российских иммигрантов. Вот как выборы отразятся на их жизнь? Насколько усложнится, скажем, натурализация тех людей, которые покинули Россию из-за войны в Украине?
Я полагаю, что существенно никак не изменится ни в случае победы Эрдогана, ни в случае победы Кылычдаroğlu. Мы не видим каких-то серьезных предпосылок для того, чтобы менять политику в отношении именно россиян. Для Турции основная головная боль – это сирийские и отчасти афганские беженцы. И основная риторика в последнее время и главным образом у Кылычдaroğlu направлена именно на сирийских мигрантов. Вот про российских мигрантов Кылычдaroğlu ничего, например, не говорил. Более того, Кылычдaroğlu, когда в конце апреля обращался к российской общественности, было распространено его письмо, он говорил о том, что неприемлемо проявлять ненависть к россиянам, которые находятся за пределами России. То есть он настроен вполне дружелюбно. И, в принципе, то же самое, я думаю, можно сказать про Эрдогана, которому, я думаю, сейчас вообще не до российских мигрантов.
У нас остается всего лишь одна минута. Руслан, важный вопрос. Что может поменять во внешней политике Кылычдaroğlu, если победит?
Главным образом он поменяет отношения Анкары с ее западными партнерами. Он сделает эти отношения более предсказуемыми, более стабильными. Опять же, эти отношения не будут зависеть от воли одного человека, как сейчас Эрдоган в один день ставит условия западным партнерам, в другой день все меняет резко. Вот Кылычдaroğlu настроен на конструктив, на диалог. Отчасти может измениться посредническая роль Анкары между Москвой и Киевом. Но это вопрос времени, просто Кылычдaroğlu нужно будет установить личные контакты с Путиным и Зеленским. А так, в целом, оппозиция настроена на продолжение посреднической роли, и они это много раз подчеркивали.
Руслан, спасибо вам большое за очень интересные ответы. И моим собеседником был востоковед, автор телеграм-канала «Сулейманов» Руслан Сулейманов. Всего вам доброго, Руслан. На этой неделе МВД России объявило федеральный розыск артиста Алексея Панина. Актер театра и кино Панин известен по фильмам «Звезда», «Жмурки», ТВ-сериалу «Солдаты». Причиной для уголовного преследования стали его высказывания, якобы оправдывающие теракт на Крымском мосту. По данным издания «Мэш», речь идет о посте в телеграм-канале Панина, который тот написал в день взрыва. Буквально накануне еще два деятеля кино были объявлены в розыск. Это продюсер Александр Роднянский и кинотеатральный режиссер Иван Вырыпаев. В настоящий момент Алексей Панин живет в Испании. С ним я побеседовал после его возвращения из США. Какова была ваша первая реакция на решение МВД объявить вас в федеральный розыск?
У меня была первая реакция на то, что я узнал, что на меня возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Узнал я об этом после того, как приземлился в Сан-Франциско. Уголовное дело на меня возбудили, когда мы с дочкой находились в воздухе и летели в Америку. И меня встретили мои друзья и сказали: «Лёш, ты знаешь, что в твоей квартире обыск?» И, собственно говоря, вот уже в Америке я стал террористом. И, вернувшись в Испанию, прошло буквально несколько дней, в газетах, в интернете стали появляться сообщения, ну, какие-то статьи о том, что Алексея Панина могут объявить в розыск. И как бы, в принципе, мы были к этому уже готовы. Но есть определенный, наверное, процессуальный какой-то порядок, да, уголовное дело, обыск. Ну и, честно говоря, уже, наверное, неожиданностью, что меня объявили в розыск, для меня уже какой-то большой неожиданностью не было.
Алексей, хочу вернуться еще к одному вопросу, который вы озвучивали, но я его задам. В 2014 году вы поддержали аннексию Крыма. Теперь вы против войны в Украине. С чем связаны эти перемены?
В 2014 году я, Лёш Панин, абсолютно молодой человек, который не интересовался никакой политикой. Я был не за Путина. Я всегда знал, что у нас в стране нет честных выборов. Моя первая любовь, девушка, крымчанка, Ася, она ялтинская. И я знаю, я в Крыму как дома. Я не просто как турист или как артист. Я в Крыму провел половину своей жизни. Я знаю, что в крымчане, половина крымчан, по крайней мере, ну, все те, кого я знал, они были всегда на стороне России. Они всегда хотели в Россию. Они свои украинские паспорта вкладывали в российские обложки. Они действительно считали, что, наверное, русский мир – это что-то очень хорошее, сладкое и очень родное. Когда в 2014 году Путин аннексировал Крым, я был на гастролях. Мы ехали из Краснодарского края. Я помню, что последний город был в Одессе. И я, выпив стакан водки, абсолютно искренне, без какой-либо политики, порадовался за то, что, ну, наконец-то, моих, мечта моих друзей-крымчан сбылась. Еще раз вам говорю, я был настолько... Никакой политикой я не интересовался, интернета у меня не было, у меня был кнопочный телефон Верту. Я даже порно не мог сам себя включить, я не умел, мне надо было кого-нибудь просить. Поэтому это была абсолютно подростковая дурка. Крым наш, о, да, о, погнали. Все, никого я не поддерживал, никакого Путина. А дальше, когда вся эта история случилась, да, я потом извинился перед всеми украинцами, опять-таки в интервью у Дмитрия Гордона, за то, что я был наивным лохом. Ну, я хотел сказать слово на букву «М», но вот скажу так.
Как часто вы сейчас следите за ситуацией в Украине и России?
Каждый день, каждые 5 минут, каждые 10 секунд. Я живу в русскоязычном городе. Это украинцы, русские. Я каждый день встречаю людей на улице, которые подходят ко мне. Некоторые плачут, обнимают, благодарят за мою позицию. Мне это очень приятно. Я ни на секунду не перестаю следить за тем, что происходит в Украине, за исключением тех дней, когда я нахожусь в запое. В запое я нахожусь не так часто, но иногда бывает. Когда я на гастролях, я не слежу, потому что у меня очень плотный график. Это переезды, спектакли, опять-таки стакан коньяка, мне не до интернета. Но как только у меня, как только я, скажем так, хожу обратно в мирскую жизнь, скажем так, у меня постоянно в руках телефон, я постоянно слежу за тем, что там происходит.
Насколько вы сейчас востребованы по профессии, учитывая, что живете в Испании уже несколько лет, и не бываете в России?
Я сейчас очень невостребованный по профессии, потому что все в этом мире относительно. Я на протяжении 15 лет работал 28 дней в месяц. У меня было по 10 фильмов в год. У меня было расписано не все не просто там по дням, а у меня было расписано все по часам. У меня было несколько спектаклей параллельно, съемки, гастроли. И, конечно, то, что сейчас я нахожусь в Испании, конечно, о какой востребованности может идти речь? Я благодарен Вселенной, что я играю спектакль по пьесе великого драматурга Александра Гельмана. Спектакль «Скамейка», я играю его с украинской актрисой. Спектакль получился не просто хороший. И вот до нас играл Табаков с Дорониной, оставил Ефремов. И много артистов играл этот спектакль. Этот спектакль идет сейчас и в Германии, и в Японии даже. Наш спектакль получился хороший, крепкий. Слава богу, востребованный. Мы вот отыграли сейчас Испанию, сейчас отыграли Швецию, отыграли 5 спектаклей Израиля. Сказать, что прием был хороший, это ничего не сказать. Я настолько рад, что спектакль получился, я настолько рад, что люди такие добрые, настолько рад такому хорошему приему. Сейчас будет Америка, сейчас будет Рига, Таллин. Спектакль работает. Конечно, это не та востребованность, но я счастлив, что я работаю. Я счастлив, даже скажем так, я счастлив, что я имею возможность выходить на сцену и как артист все-таки существовать. Я рад, что я не умер как артист, и я доволен.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Увидимся через неделю. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».